Можно так быть занятым какой-нибудь мелочью, что совсем упустить главное. Такие люди, как Библия говорит, отцеживают комара, а верблюда поглощают. Вы помните историю исцеления больного при купальне в Ефесде? 38 лет он лежал и ожидал, когда ангел Господень возмутит воду, чтобы первому броситься в купальню. Но кто-то другой всегда его опережал. И первый, кто входил в нее, по возмущению воды, тот выздоравливал. И вот в один праздничный день приходит Иисус в Иерусалим и в купальню Вифезды, и велит больному встать, взять постель свою и ходить. И сказано, что он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Но заметьте, что эта чудная история на этом не кончилась. В следующем предложении сказано, было же это в день субботний. И тут оказывается, что суббота стала камнем преткновения, и с этого началось сильное испытание для исцеленного и ожесточенное гонение для Иисуса. Вся причина была та, что произошло это чудо именно в субботу. Придрались религиозники, потому что исцеленный нес свою постель в день субботний. Он совершил величайшее преступление, он нарушил их традиции и ими установленный порядок. Когда больной обратил внимание иудеев на свое новое положение, то они реагировали так, как будто с ним ничего не случилось. Для них главное было то, что, неся свой матрас, он нарушил субботу. Для них его исцеление не имело никакого значения. До того были они озлоблены, что с этого момента они стали искать, как бы убить Иисуса. И за что? За то, что он, Иисус, делал такие дела в субботу. Какие дела? Добрые дела. Тут мы видим, что преследование Иисуса было именно за то, что он исцелял, делал добро. Но им нужно было найти удобный для этого повод. И они зацепились за кровать. Нельзя нести кровать в день субботний. Это труд, а трудиться запрещается в седьмый день недели. Как далеки были они от Бога. Как неправильно они истолковали закон. И причина была та, что они не хотели знать Бога. Своими традициями и придерживанием к внешним обрядам и церемониям, ими самими установленными, они хотели показать людям, насколько они набожны и религиозны. Они хотели иметь вид благочестия, а от силы ее они отрекались. Поэтому Христос им говорит, «Вы не имеете в себе любви к Богу». Да, вместо того, чтобы радоваться, что человек, лежавший парализованным 38 лет, теперь исцелен, может ходить и в полном здоровье, они оказались крайне недовольными. Ведь он несет постель, какая трагедия! Они были настроены против Христа, потому что не имели в себе любви к Богу. Его присутствие в их среде мешало им. Оно разоблачало их лицемерие. Они должны что-то предпринять, чтобы избавиться от него, хотя бы убийством. И так они и поступили. Он пришел к своим, и свои его не приняли, говорит Слово Божие. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Так сказано в первой главе Евангелия от Иоанна. Дорогие мои, есть только две возможности. Или отказаться от Христа, или принять его. В одно или иное время Христос приходит к каждому из нас, и этот час является роковым моментом в жизни человека. Как поступим мы с ним тогда? Он окажется для нас или камнем преткновения, или камнем спасения. Одно из двух. И все зависит от того, как мы с ним поступим. В истории больного мы встречаемся именно с этими двумя разрядами людей. Мы уже вкратце отметили, как отнеслись книжники и фарисеи. Кстати, это были самые религиозные люди того времени, к Иисусу Христу. Не желая его иметь, они искали повода для его уничтожения. И такие люди всегда такой повод найдут. Они себя убедят, что, мол, они правы, а Бог не прав. Этот процесс истекает из первого искушения дьявола в Едемском саду. «Вы станете как боги». Проглотив этот запрещенный плод, человек слепо верит, что он сам себе Бог. Ему Бог не нужен. Зачем, если он сам Бог? И будучи богами, они создают свою религию, и горе тому, который ее нарушит. Слушайте, как описывает Христос этих людей. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Христос пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Отрицающий его отрицает самое главное. Он отрицает жизнь. Жизнь с избытком здесь на земле и вечную жизнь за пределами этой земли. Познакомимся теперь с человеком, которого коснулась благодать Божия, который получил эту новую жизнь. Сразу после того, как вошел в жизнь его Иисус, он не только стал новым человеком, но с этой новой жизнью сразу пришло и испытание. И это, дорогие мои, совершенно нормальное явление. Апостол Петр говорит: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». А разве мы этого не делаем? Мы думаем, что теперь, как познали Христа, все должно идти гладко. Будем ощущать большую силу, прилив радости, и никакие искушения нас смущать не будут. Но, дорогие мои, это не так. Новая жизнь и испытание – это два неразлучимых спутника. Они проходят всю эту земную жизнь рука об руку. Слово Божие говорит: многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. В мире будете иметь скорбь, говорит Христос, но мужайтесь, я победил мир. И как реагирует исцеленный на первые преподанные ему испытания? Христос ему велел взять постель свою и ходить, а иудеи тут как тут приветствуют его не словами ободрения и радости, что он исцелен, но говорят они ему: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постель». Это голос закона. Благодать же говорит: «Вставай, бери постель твою и ходи». Нести постель в данном случае не было нарушением закона. Это не был труд. И постель, которую исцеленный нес, не была грузом. И притом Христос велел ему это делать. Для него это было радостью, его свидетельством, а не ношей. Закон всегда подходит к верующим и нашептывает свои требования: «Ты того не исполнил, и то ты должен делать, и того тебе не хватает». Закон способен обвинять, но спасти он не может. Он может обременить, но не избавить. Только благодать Божья может изменить человека. Мы, дорогие мои, умерли для закона, которым были связаны, и освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, как говорит Слово Божие, а не по ветхой букве. Как же нам поступить, когда, будучи освобождены от клятвы закона, он все же ставит нам свои требования? Как поступил исцеленный, когда законники его обвинили в том, что он нарушает субботу? Он просто ссылается на Христа. Он говорит: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Он не стал с ними спорить. Ответ короток и ясен. Если этот человек имеет силу меня исцелить так, что я теперь хожу, то он имеет и право мне сказать, чтобы я взял постель мою и нес ее. Как правильно он поступил? Он ссылается на Христа, на совершенное им избавление, на слова Христа. Это Христос, который мне дал здоровье, это Он мне велел взять свою постель. Законники не в силах были это сделать. Возлюбленный закон спасти не может, один Христос это может сделать. Поэтому наш ответ – не спорить с законом, но всегда указывать на Христа и что Он совершил для нас. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. И дальше мы читаем, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Видите, возлюбленные, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Он взял всю ответственность исполнения закона на себя, и поэтому мы полностью оправдываемся верою в Него, независимо от дел закона, как говорит Слово Божие. И мы должны, когда закон нас обвиняет, вместе с исцеленным ссылаться на того, который нас спас. Он наше оправдание. Он заплатил полную цену за наше спасение. Слава и благодарение Ему. Слово Божие говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Да, будем хвалиться только Господом нашим Иисусом Христом, ибо Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Это лучший отпор требованиям закона. Обратите внимание на то, что когда иудеи потребовали от исцеленного сказать, кто он, который сказал ему: «Возьми постель твою и ходи», вы заметили, никто он, который исцелил тебя, это их вовсе не интересовало. Но кто он, который велел тебе взять постель твою и ходить? То исцеленный не знал, как его звали. Иисус скрылся. Он ускользнул в толпу. Больной не знал, кто он, который дал ему здоровье. Спросите новообращенного, что он знает о Христе. По всей вероятности, очень немного. Но если он пережил возрождение, то он может сказать, как некогда сказал слепорожденный: «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Хромой мог сказать: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Что может, например, новорожденный ребенок знать о своих родителях? Ничего. Со временем он узнает, и вместе с этим знанием возрастет и любовь его к ним. Так и с только что покаявшимся грешником. Бывает, что после своего обращения он вдруг теряет те восхищенные чувства, которые он пережил, когда он уверовал. Христос, который казался таким близким, вдруг исчез. Он его не чувствует. Он как бы ошеломлен, и он впадает в сомнение. Было ли оно действительным, это переживание, или просто какой-то мании, думает он. Возлюбленные, это Господь допускает такое испытание нашей веры. Что нам делать в таком случае? Посмотрите, как разумно поступил исцеленный. Он пошел в храм. 38 лет он не был в храме. Теперь он исцелен и в первую очередь идет воздать благодарность Богу за полученную им милость. И там его вновь встречает Иисус. Вы заметили? Дорогой друг, если ты покаялся, Господь тебя спас, то найди молитвенный дом, где собираются подобные тебе искупленные дети Божьи. Там ты найдешь Иисуса Христа и необходимое для тебя общение. Там ты найдешь силу, ободрение, и там ты услышишь Слово Божие. Один ты не устоишь, тебе нужны братья и сестры. Псалмопевец Асав в своем 72-м псалме рассказывает, какие были печальные последствия, когда он пренебрег Домом Божьим. Он пал в сомнение, он начал роптать на Бога, на свою судьбу. Ничего у него не клеилось. И вот он начал думать, как бы уразуметь это жалкое положение, в которое он попал. Но, говорит он, это трудно было в глазах моих. И теперь слушайте, что он дальше говорит. «Доколе не пошел я в святилище Божие и не разумел». Это был поворотный пункт для него. Тут он вновь встретил Господа. Тут он услышал голос его, и душа его исполнилась уверенностью. Теперь сердце его не кипит и не терзается внутренность его от состояния неопределенности. Но, говорит он, «Я всегда с тобою, Господи, ты держишь меня за правую руку». Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, говорит Слово Божие, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. И тут же сказано: будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. О, какое значение имеет это братское общение для нашего духовного укрепления и роста! И общение это ты найдешь в Доме Божьем. Друг мой, если ты действительно обратился к Господу, ты спасен. И если это произошло с тобой совсем недавно, ты Господа еще очень мало знаешь, то не останавливайся на этом. Разыщи детей Божьих, присоединись к ним. В Божьем храме исцеленный встретил Иисуса, и там ты тоже его встретишь и познаешь его. Одна молодая женщина обратилась к Господу. У нее была хромая мать. Жили они в местности, где не было транспорта. И что сделала эта молодая верующая? Она не только сама пошла в церковь, но взяла свою больную мать и пронесла ее на спине 25 километров. Она хотела, чтобы и мать познала Иисуса. Спасение ее стоило что-то. Сколько стоит оно тебе? Но, мой дорогой, еще неверующий друг, чтобы приобрести спасение, тебе ничего не надо платить. Оно тебе ничего не стоит. Оно стоило Сыну Божьему, Его святую кровь, Его смерть на Голгофе. Это спасение Он предлагает тебе сейчас бесплатно. Почему тебе не принять его, пока ты имеешь эту возможность? Нейтральным ты не можешь быть. Ты должен или отказаться от него, или принять его, одно из двух. Что сделаешь ты? Почему бы сейчас тебе не склониться перед Господом, исповедовать свой грех и принять его в свое сердце, и Он простит тебя и спасет тебя? Сделай это ради Христа, ради блага твоей бессмертной души. Пусть Господь сам тебе поможет в этом.